свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Люди выжили только благодаря тому, что существовал пример. Человечество без примера жить не может. Оно сориентировано лидером. И лидер определяет суть дальнейшего движения. Я хочу сказать, что инстинкта самосохранения в человеке нет. Это заблуждение. Я сейчас вас выстрелю, вы не уклонитесь. А зверь уклонится. Если он уловит намерение, он уклонится.
В «Поверх барьеров» путешественник и философ Сергей Гордиенко.
Своим учителем я считаю Наоми Уэмура. Он японец, самурай. Мне очень нравится японская психология, где определение жизни и смерти практически неразрывно. Для них это значит одно и то же.
Путешественник Сергей Гордиенко во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Ремонт в Киевском новом театре на Печерске. Передача Ирины Колесниковой.
В новом театре на Печерске ремонт. Художественный руководитель Александр Владимирович Крыжановский получил для театра новое помещение. Показывайте, вот Александр это... Владимирович, свои новые владения.
Ну, здесь раньше была детская картинная галерея. Это здание 80-х годов. Вот сюда мы все свое барахло уже завезли. Костюмы, декорации. Здесь мы сделаем что-то типа гостиной, буфета.
Это здесь будет фойе.
Здесь сносится вот эта стена, следующая стена. И получается, что вот это маленькое пространство – это зрительный зал, а большое пространство – это сцена. Больше света будет, больше технических возможностей, там видео.
Чем там, да?
Да. Ну и для актеров жизнь будет лучше, потому что у них будут большие гримерки. Здесь у них будут души, туалеты, и вот здесь будет небольшая актерская кухня. Вот такие хоромы мы получили в центре города. По-моему, совсем неплохо.
Александр Владимирович, ну это же жилой дом. На втором этаже люди живут. Да, скажите, пожалуйста, как насчет звукоизоляции?
Ну, я пытаюсь стать специалистом в этой области.
Давайте я кофе принесу сейчас.
А какой у вас, растворимый?
Нет.
Хороший, да?
Ну, нормально.
Ну, давайте.
Ну, и мне объясняют процесс, как идет передача звука, как потолок служит как мембрана. Поэтому надо делать рядом еще одну мембрану, которая бы не соприкасалась с ним.
А из чего мембрану делать?
Да, они должны замерить уровень шума, который идет на втором этаже. После этого дается заключение и выбирается материал. Все надо делать по-человечески.
То есть ваш театр новый начинается со звука, а не с вешалки. Александр Владимирович, вы сами выбрали улицу или обстоятельства выбрали?
Нет, это всегда судьба. И к ней, наверное, надо прислушиваться. Мы ближе к студентам. Вот здесь университет технологии и дизайна.
Ну вот самое главное, адрес театральный. На улице Немировича Данченко.
Да.
Вы пьете кофе за столом моей прабабушки.
И, между прочим, на сцене вашего будущего театра. Помещение, вернее. Я же знаю, что тут по сусекам собрана мебель. Стол какого времени?
Наверное, 1940-й.
Режиссер и актриса нового театра Елена Лазович.
Я знаю больше историю про буфет моей прабабушки, которая тоже в театре. Просто я прочитала когда-то в ее дневниках, как она до войны экономила деньги, чтобы купить этот буфет. Его выбрала. Она его очень любила, ходила в магазин, смотрела. В Киеве. Она у меня то ли проректор, то ли директор географического факультета университета педагогического была. Шолох Анастасия Федоровна. У меня по папиной линии все преподаватели. И когда мы продавали дачу, у меня квартирка очень маленькая, некуда было мебель, а мне так было жалко ее терять. И так я прихожу к Александру Владимировичу и говорю: Александр Владимирович, так не хочется. Он говорит: ну хорошо, привози. И начал реставрировать. И вот у него стол, директора стол, это тоже мой стол, на котором меня пеленали, огромный такой. И вот так реставрировал, говорит, что, ну, я его реставрирую, ты же его не заберешь сразу. Говорю, ну, когда у меня будет вилла, я заберу.
Письменный?
Стол, да, письменный вот такой, огромный, красивый.
Этот
такой.
Стол чеховский, да.
Да, это вот тоже мои прабабушки, да.
То есть на том столе вас пеленали?
Да.
Вы случайно не живете?
Где в театре здесь? Не живу, нет. Потому что кажется, что я вообще все время не выхожу из него, поэтому даже пройтись до кровати, это вот уже для меня событие хорошее. Да, потому в театре не ночую. Есть, кстати, стол тоже в театре мой. Когда я первый класс пошла, мне купили письменный, в бухгалтерии стоит. У меня получается так с квартирным вопросом. Люди расширяются по жизни, а наша семья сужалась по жизни. То есть моя жизнь так меня сузила. Потому было много мебели, которую некуда было одевать. Ну, а театру она пригодилась, слава богу.
Ну, стол вообще такой добротный, супер.
Так, а тот не рассматривали.
Такой письменный?
Угу, там вообще... Ну как, он такой настоящий, видишь, ну как чеховский стол, дубовый такой, как сидишь, такой, чувствуешь себя профессором, да.
Да, я помню, что читки пьес, приезжали драматурги, Курочкин, да, Птушкин, да. Читали за этим,
да,
столом.
Да, за этим столом, да.
Поэтому я его называю чеховским.
А, вот все-таки, видите, все-таки вы знаете мой стол.
Вы знаете, вот театру в этом году исполнилось 10 лет. И я понимаю, что, безусловно, правда, что существует какой-то природный цикл, который заканчивается. Да, на это надо решиться. Любой переезд – это головная боль. С чем это связано? Ну, все спектакли идут на аншлагах, публика ломится. И вот по этой накатанной дорожке оно бы там и шло. То есть в повторении каком-то. Но, а поскольку жизнь меняется, театр должен меняться, а мы всегда этого не хотим. И я не могу сказать, что я в восторге, когда, о, давайте что-то менять. Я не сумасшедший.
Но мне нравится ваше такое созерцательное отношение к переменам, потому что я вспоминаю прежнее помещение, конечно, там просто хотелось быть, находиться, оттуда не хотелось уходить, потому что это совершенно не похоже ни на какой другой в Киеве театр. Я уже не говорю о пафосных таких академических театрах. То есть не было той диктатуры режиссерской, не было диктатуры страха.
Я недавно смотрел несколько таких академических спектаклей и смотрю, что все-таки все строится в этих заведениях вокруг эго, вокруг «я». Но это эго, оно всегда очень маленькое. Потому что я маленький, вы маленькая, ну, все мы маленькие. А мир идей каких-то, литературы, там, фантазий, он гораздо больше. Но мое эго с вашим никак не может сойтись. А поскольку еще в большинстве таких заведений это связано с какими-то материальными благами, то это уже доходит до какой-то смертельной вражды. Довольно глупое зрелище. Когда же мы уходим из этого пространства, то появляется какой-то воздух, появляется какой-то простор для жизни, для какой-то перспективы, для воображения. Когда-то давно в городе Москве это для меня открыл мой учитель Анатолий Васильев, и я ему за это безмерно благодарен. И театр у нас русский, и к чести Печерского района никогда никаких вопросов по этому поводу не возникало. Но русский он не потому, что там у меня есть какие-то амбиции там, только русский. Потому что это был русский курс.
Николая Николаевича Рушковского.
И есть мощнейшая база, самая мощная в мире. Это русская литература. Это бесконечный источник. И это термоядерная энергия. Бери подробно какие-то вещи, рассматривай их вне себя, вне своего «я хочу самовыразиться», а посмотри внимательно, что написал Лев Николаевич, Антон Павлович, Федор Михайлович и так далее. Этот поток не прекращается.
Надежда Михайловна Птушкина.
Я выбрала пьесу, у которой странная судьба. Это пьеса 94-го года, она называется «О, Александр». Ее к постановке принимало несколько театров, в том числе в БДТ эта пьеса рассматривалась, в театре вот в Цитириконе в Москве. Но все время были какие-то обстоятельства, что она не ставилась, так бывает. Все, можно начинать?
Конечно.
Как трудно мне, что я вас не вижу.
Сделайте свет.
Да, потому что я читаю в черную такую. Потому что если вдруг кто-то уснет, я буду говорить потише. Мне это важно. Вот, уже лучше. Так, называется «О, Александр». Да, я хочу сказать, что я была тогда значительно моложе, у меня было гораздо больше самомнения. Это заметно по пьесе. Потом жизнь немножко успокоила. Место действия приблизительно Греция, примерно древняя. Время действия – вечность. Действующие лица – неизвестная или крошка, в скобках Сафо, Александр Фаон. Так, сразу же пропали первые страницы, которые точно были. Сейчас мы их найдем. Я думаю, принципиально ли вообще первые страницы? Нет, ой, видите, как я давно не читала пьесу. Извините. В театре публика больше всего любит недоразумения.
Нет, все будет достаточно просто, скромно. Я хотел сначала менять вот этот паркет. Но тут же Виталий Малахов говорит...
Художественный руководитель театра на Подоле.
Ну, я только в Европе видел. Говорит, это же дорогой дубовый пол, паркет.
Это уже будет раритет, потому что такой елочкой уже не делают. Сейчас же паркетные доски.
Да. Кстати, вот художники, многие известные, сюда приходят, потому что надо говорить с какими-то людьми, которым ты доверяешь. Архитекторов я приглашаю. Для того, чтобы какие-то идеи воплотились в реальность, необходимо разговаривать. Вот это основная функция, кстати, театра. Диалог в нормальном театре, он утрачен, потому что они существуют в искусстве монологов, поскольку эго всегда существует в монологе. Я такой или я такой. Продуктивно это абсолютно нет.
Кофе. Серьезный разговор?
Ваши впечатления могли бы сказать? Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна Анатольевна Добровольская. Я архитектор.
Дайте оценку экспертную.
Но у меня есть вообще, так сказать, мнение обо всей нашей жизни, что она сейчас сильно изменится. В нее пришел интернет. И даже пробки на дорогах могут уйти из-за того, что люди не будут так часто встречаться друг с другом, а смогут, допустим, в интернет-режиме пообщаться и решить все свои вопросы.
Что намекаете? На то, что отпадет не необходимость в театре?
Нет, ни в коем случае. Театр – это то место, в которое по-прежнему имеет смысл ходить лично. Вот кино можно посмотреть по интернету, поговорить по делу можно по интернету, а в театр лучше сходить. Но это уже не должны быть там кулисы огромные. Все это решается тоже на другом технологическом уровне. И это помещение для нового театра.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Ремонт в Киевском новом театре на Печерске».
Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, это вот те самые кирпичи, которые у вас были в старом помещении с заводским клеймом?
Да, это где-то 900-й год. Я увидел подобную коллекцию кирпичей в музее истории Киева, а потом посмотрел, что у меня под ногами такие же валяются разные. Да. Когда я делал ремонт в том помещении, это было 5 лет назад, и их вставили в стену, и мы видели разные клеймы разных заводов. Киевских, да. Но и главное, мы взяли... Один из людей, который способствовал образованию этого театра, был замечательный русский актер, киевлянин, кстати, Кирилл Юрьевич Лавров, ныне, к сожалению, уже покойный. Когда он был в Киеве, он был в том подвале, он расписался. И этот кирпич мы достали из стены и перевезли его сюда, и он займет свое почетное место.
Александр Владимирович, какие предметы здесь, цвет должен быть? Вот как вы себе представляете?
Это очень сложный вопрос, потому что вот звоню Маслобойщикову, говорю, Сережа, какие стены? Сергей Маслобойщиков – это кинорежиссер, театральный режиссер, оперный режиссер, художник. Да, хитрый Маслобойщиков говорит, это зависит от концепции. Говорит, если ты ученик Васильева, то стены белые. В нормальном пространстве эти стены черные. Да я это без него знаю.
Он имел в виду театральное пространство, да? Но мы сидим на сцене будущей, и получается очень глубокая сцена. Это вообще шик, я считаю, театральный.
Хорошо, да, здесь можно сделать 3-4 плана, и можно играть какие-то вещи очень кинематографично. Что в театрах из-за отсутствия этой глубины этого нету.
Расслабься, писатель. Чижевский, я просил не называть меня писателем. Тамара, не будешь фигней страдать, не буду. Чижевский к чему-то прислушивается.
Максим Курочкин читает свою пьесу «Лунопад».
Чижевский, кому-то. Подслушивать нехорошо. Из-за шторы выходит странный пожилой человек в одежде небогатого французского дворянина середины 17 века. Мавьер. Сударь, я не имею привычки подслушивать. Тамара, ты мне обещал объяснить. Чижевский, обещал, пожилому господину. Можете еще минутку там постоять? Вежливо выталкивает пожилого господина обратно за штору. Тамара, ты его знаешь? Чижевский, ну как сказать «знаю»? Знаю, писатель. Тамара, тоже писатель? Чижевский, не тоже писатель, просто писатель, настоящий писатель. Тамара, ты ему ключ дал? Чижевский, ключ я ему не давал. Как бы я дал ему ключ? Он, я не знаю, появляется и все. Тамара, из ниоткуда? Чижевский, да. Тамара, теперь понятно. Чижевский, заходите, пожалуйста. Старик входит, всматривается в Чижевского. Кто вы? Чижевский. А кто вы сами, помните? Мавьер. Савиньян де Сирано, к вашим услугам. Чижевский, Сирано де Бержерак. Мавьер, Бержерак – это название имени моего отца. Я решил присоединить его к своей фамилии, встрепенувшись. Где я? Чижевский, вы в бреду. Все, что вы здесь видите, это ваш бред.
Ведь сюжет является фактически таким богом, он стал в 20 веке. Все телевидение, там, художественное, назовем его так, построено сюжеты. В средневековой же литературе содержание дается в самом начале. То есть ты знаешь уже финал. И ты смотришь не сюжет, ты смотришь, о чем это. Ты смотришь смысл. В данном случае вот все эти экшены, они же построены только на «а что будет дальше?». А дальше это...
Это линейная перспектива.
Да, это линейная перспектива.
Она ни к чему не ведет.
Ну, абсолютно верно. Она бесконечная. То есть сериалы можно 8500 серий делать. Сколько угодно.
Но разочарование...
Но смысла в этом нет никакого. Нет, разочарования может не быть. Потому что я помню, не знаю, кто это сказал, но ужасающая мысль, когда умирает женщина и говорит, что она жалеет о том, что она не досмотрит там какой-то мексиканский сериал. К сожалению, вот эта бесконечная перемена, бесконечное слежение за изменением сюжета, она ни к чему не ведет, но она становится таким наркотиком, заменой жизни.
Линейная перспектива и тоже построена на том, что вот холст, и все сужается, и в итоге ты уже сходишься в этой точке, где сходятся все предметы в одной точке, а потом дальше протыкаешь, и дальше холсты там пустота,
да, Буратино, ничего. Буратино получается. И многие люди уже понимают абсолютно, что ценности мира, они сейчас меняются, что в этой системе потребления жить невозможно, что она разрушает мир. На это надо обратить внимание, и это как бы важно для театра. Сейчас, извините.
Да, можно,
да, пожалуйста, да, смотрите. Да, да, пожалуйста. Вот Игорь, он актер, и мне помогают очень. Это пришли специалисты по воздуховодам. Электрика, звукоизоляция, вентиляция. Но это нормально, это и есть система мира, как бы горизонтального и вертикального, которые все время пересекаются.
Здравствуйте, это я записываю, я же хожу по будущей сцене.
Так звучат сцены в камерных театрах. Наша звучит особенно. Присаживайтесь.
Ну, правильно, Игорь Назаров, да?
Да.
В том здании эта сцена была, и сам дом был как добрый дедушка. Так. Ты смотришь на хорошего там, на старика, и видишь всю историю его жизни, этот колоссальный опыт, и понимаешь, что тебе есть чему поучиться. У меня ощущение к этому помещению, как к какой-то такой вредной младшей сестре, которую надо усмирять и еще укрощать. Честное слово.
Серьезно?
Я не знаю, почему это.
Слушайте, у вас, может быть, сестра есть младшая?
Нету. Я вообще один ребенок в семье.
А вы делали ремонт своей жизни дома?
Да, делаю. Уже лет 10 делаю. Но уже у нас есть опыт с Александром Владимировичем. Мы уже вороны пуганые, на воду уже дуем.
Самая большая проблема строителей на первом этапе, что большинство из них врет. Они не говорят правду.
А как вы водите на чистую воду?
Ну, мне сразу хочется драться, мне бить сразу хочется. А, не специалисты, и Б, все время врут.
Когда пытались сделать фойе первого театра нашего...
На Шелковичной.
Шелковичной. Там очень красивые стены, кирпич. И частично, фрагментально их покрыть штукатуркой. Вы же видели эти стены, это было красиво. То есть это стильно, это дизайн был. Строители подумали, что у нас штукатурки не хватило.
Они это сделали... И подходит, что так? Я говорю, да, так. Ну, так, как я сказал, вот так оставить. Отце, вот так и оставить. А я ровненький. Неровно, вот так сделайте края. Не полукругом, не уголочком. А вот так, как я сказал. Вот я карандашом нарисовал, так сделать. Но они как на придурка на меня смотрели. Я не хочу и не могу перевоспитывать строителей и читать им там лекции какие-то по искусствоведению.
И, к сожалению, театральный институт не выпускает строителей.
Может
быть, специально...
к счастью, потому что то, что он выпускает, хорошо, что он не выпускает строителей.
Ну вот я обязательно должна сказать, какой у вас туалет. Там набор для чистки обуви. Щетка, крем. Это первый театр в моей жизни. Меня это потрясло.
Просто я люблю Британию. И какие-то вещи, которые я там вижу, я хочу, чтобы в моем доме это было так же. И говорят, посмотри на две вещи.
в стране, как относятся к старикам и на туалет. И все тебе будет понятно.
Но вы там даже прилегающую площадку благоустроили, вы там разбили газон.
Да, тут, кстати, березы растут. Это Валера Чегляев, актер известный, пришел. Говорит, о, березы, русский театр.
В это время пришел главный художник театра имени Франко Андрей Александрович Дачевский.
Я сейчас принесу коньяк и напью пару.
Тебе понравилось?
Я считаю, что это просто роскошь на сегодня, когда только делается, что уничтожается искусство, и никому оно не нужно, так это просто какой-то подарок судьбы или тех людей, которые обратили на это внимание. Мне просто кажется, что это пространство, оно предполагает мобильность. Можно разбить вообще на две площадки. Тут зрителей, там зрителей, а играть в центре. Тут очень много вариантов. Но это такой, как бы, театральный театр или театр в театре.
Трансформер. Это
да,
пространство
это трансформер. Это, в этом как бы присутствует еще один план игры. Я вот видел театр Виткация в Закопанном, и там они просто делают такое ревю. Там сидят как в кафе за столиками люди. И там же и джаз сидит, а джаз каждый музыкант в разных углах. Получается такой стереоэффект перекличек инструментов.
Здесь тоже можно было.
Конечно, это да. А стабильность, она придает тупость некоторую.
И сразу цветовая гамма, вопрос. Пол, стены, потолок. Но я, когда позвонил маслобойщику, он говорит, это зависит от концепции.
Да, ну жизнь гораздо шире концепции.
Да, я тоже так думаю.
Я бы делал просто куб такой, а пол чуть темнее. Понимаешь, когда стена и потолок одинаковые, получается, ну, нет ощущения вот давящего потолка.
Серьезно?
Да.
Нет, вот
да.
Рембрандтовская тона мне нравится больше. Он коричневый, этот
да.
И у Леонардо.
Вот это будет собираться как бы еще больше темнота во всех углах. Да.
Но я с белым тоже намучился.
Это правда. Я все думал, это расчет, наверное, на силуэт у него был. Когда силуэт работает, с этими всеми пальто его шляпами.
У Васильева?
Да, конечно. Ну, да. Тогда получается это графика. Но это все одинаковое. Спектакль на спектакль похожий, потому что один прием. Ну, визуально именно.
А вы что сейчас ставите, Александр
сейчас
Владимирович?
Сейчас я ставлю ремонт.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Ремонт в Киевском новом театре на Печерске». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.